Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к филиппийцам». Глава 3, стихи с 12 по 14. Практическое освящение, как спортивный забег.
Послание к филиппийцам, 3 глава, стихи с 12 по 14.
«Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос, Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Аминь». Итак, мы движемся с вами, друзья, по страницам Нового Завета, по страницам Писания. Здесь изучаем в нашей церкви Слово Божие стих за стихом. И сегодня следующий просто очередной отрывок, который мы проходим. Я надеюсь, что Господь может научить нас очень многому через этот текст. Эта проповедь называется «Практическое освящение, как спортивный забег». Честно говоря, такое необычное название, и, может быть, кто-то может задуматься, а почему? Почему эта проповедь именно так названа? Где здесь речь идет о беге, где здесь речь идет о спорте и так далее? И в самом начале я бы хотел вам показать, почему эта проповедь называется таким образом, и показать вам, где здесь речь идет о спортивной тематике, где здесь Павел сравнивает освящение со спортивным забегом. Обратите внимание на стих 12 и 14. Вы видите в этих стихах слово «стремлюсь». В 12 стихе «но стремлюсь». И 14 стих начинается со слова «стремлюсь». Это слово, греческое «диохо», буквально означает «гонюсь». Данное слово использовали по отношению к спринтеру, бегуну на короткие дистанции, который начинает свой старт и резкими интенсивными движениями движется к окончанию своего короткого забега, к окончанию вот этой вот спринтерской дистанции. Также в 13 стихе, обратите внимание, Павел говорит «простираюсь вперед». В подстрочном переводе с греческого текста на русский язык сказано «вытягиваюсь». Это слово использовали по отношению к бегуну, который наклоняется вперед, протягивает руки и свой взгляд направляет к финишной черте, к окончанию забега. И Павел говорит, я подобно спринтеру бегу, и я вытягиваюсь вперед. Я подобен этому вот легкоатлету, который прилагает все усилия для эффективного завершения забега. Также в 14 стихе, еще взгляните, Павел говорит, стремлюсь к почести. Вот это слово «почесть», более точный перевод с греческого «приз». Приз, который получает спортсмен, в данном случае бегун, в конце своего забега. В конце своего забега. Приз, которого удостаивают чемпиона, победителя. Так что, я думаю, очевидно, что здесь спортивное сравнение. Павел сравнивает наш рост в освящении со спортивным забегом. В связи с этим возникает вопрос. Вы помните, о чем здесь говорится, надеюсь, в 3 главе? Вначале он предупреждает об опасности законничества, да? Он говорит о том, что он сам был самый лучший законник, и никто не может с ним сравниться, и он почитает свое законническое прошлое тщетою, ссором, мусором. Поэтому возникает вопрос, с чего бы то он вдруг заговорил об освящении, как о спортивном забеге? Почему вдруг всплывает эта тема? Почему она здесь вдруг появляется? Как это связано с предыдущими темами? И я думаю, что для этого существует как минимум 3 причины. Во-первых, Павел говорит о росте в практическом освящении, как о спортивном забеге, для того, чтобы показать пустоту и бессмысленность законничества. Он говорит, как мы увидим дальше, что вот этот забег, освящение, подобно забегу, и начинается освящение с момента, когда человек осознает себя неудовлетворенным, недостигшим. Я говорю не так, потому что я уже достиг. Итак, Павел говорит, мое освящение, подобно забегу, оно начинается с момента, когда я осознаю себя несовершенным, недостигшим. Это полностью противоположно его законническому прошлому. и полностью противоположно тому, что законники могли навязывать Филиппийской церкви. Ведь законник по своему состоянию внутреннему, он самоудовлетворен, он доволен тем, что он выполняет то и то и то. Он доволен собой, он занимается самолюбованием. А Павел говорит, а я не удовлетворен собой, я бегу как бегун и понимаю себя недостигшим. Так что вот такое вот сравнение освящения со спортивным забегом должно было показать бессмысленность законничества. Павел говорит, я давно убежал вперед от своего законнического прошлого, которое осталось далеко даже за стартом. Чем дальше христианин продвинется вперед в своем практическом освящении, тем дальше он убежит от опасности увлечься законничеством. Потом Павел говорит об освящении как о спортивном забеге, чтобы уже совсем поставить точку на теме законничества, показать его бессмысленность. Во-вторых, Павел говорит об освящении как о спортивном забеге, потому что, возможно, кто-то в Филиппах находился в таком состоянии самодовольства. Ну, я уже какое-то время в церкви, у меня все хорошо, мне не к чему особо стремиться, у меня все нормально. Понимаете, о чем идет речь, да? Такое состояние самодовольства. И Павел говорит, это невозможно. Вы когда-нибудь видели спортсмена, который вышел на старт, пробежал половину дистанции, потом остановился и сказал, ну, у меня все хорошо, я всего достиг. Это невозможно. Поэтому-то Павел сравнивает освящение со спортивным забегом. Это звучит против законничества, против любой формы самодовольства. И в третья причина, Павел сравнивает освящение со спортивным забегом, чтобы призвать верующих к большей самодисциплине и посвященности. Во-первых, это звучит против законничества, во-вторых, это звучит против самодовольства, и в-третьих, это звучит против лени и нерадения, которым отличаются некоторые люди в церкви. Вообще, это было очень понятно филиппийцам, потому что в греческой культуре, в греческом мире первого века был культ тела, как и сегодня. И не было, конечно, спутниковых телеканалов, которые постоянно показывают спортивные состязания. Но, тем не менее, люди очень любили спорт. Очень любили спорт, и высокие спортивные достижения ценились очень высоко. Поэтому человек не мог просто лечь на диван, включить спортивный канал и смотреть. Он должен был ждать, когда наступят какие-то великие спортивные соревнования, состязания, для того, чтобы поехать на них и посмотреть. И в том мире было два великих спортивных состязания. Это Олимпийские игры, которые проводились в Олимпе, и Истмские игры, которые проводились в Коринфе. Помимо этих были еще несколько спортивных фестивалей, но вот эти два были наиболее выдающимися. И люди со всех стран, с разных стран съезжались тысячами, десятками тысяч порой, для того, чтобы понаблюдать состязания спортсменов. Самыми популярными видами спорта тогда были бокс, или что-то среднее между боксом и борьбой, и бег. И, по мнению некоторых историков, бег считался самым популярным видом спорта в те времена, на который собиралось огромное количество людей. Бегуны соревновались абсолютно нагими, чтобы ничего им не мешало в ихнем забеге, и женщины на эти соревнования не допускались. Для того, чтобы участвовать вот в Олимпийских играх, каждый спортсмен должен был готовиться минимум 10 месяцев. Для того, чтобы участвовать в Истмских играх, каждый спортсмен тоже должен был готовиться не менее 10 месяцев, но последний, 10 месяц, он должен был готовиться именно в Коринфе, на спортивных аренах, спортивных залах, которых было достаточно. Достаточно в то время, я думаю, не меньше, чем сегодня. В общем, спорт был великим событием того мира. Спортсменов-победителей очень высоко ценили, уважали. В некоторых городах их объявляли бессмертными и так далее. И Павел, я думаю, как проповедующий в том мире, и вы знаете, что в Коринфе он прожил полтора года, да, 18 месяцев. Я думаю, он мог каким-то образом сталкиваться со спортсменами, он мог наблюдать, как они готовятся к своим соревнованиям, он видел, как они тренируются, как они потеют, как они работают, как они прилагают колоссальные усилия для того, чтобы подготовиться к этим соревнованиям. Возможно, он видел, как они соревнуются, как они бегут из последних сил, прилагая все старания для того, чтобы победить и в конце получить награду – венок. Наградой был венок из лавровых листьев, из оливковых или из сосновых, вот как в Коринфе, например. Павел видел эти вещи. И я думаю, что разум Павла, он был настолько натренированный к тому, чтобы какие-то моменты замечать и тут же применять их к церкви. И он, как только, я думаю, видел этих атлетов, этих бегунов, этих спортсменов, их работу, их труд, их напряжение, я думаю, он сразу же думал: ага, вот так и нужно в церкви трудиться. Вот так нужно пахать в процессе своего служения и уподобления Христу. Вот так, как эти люди с напряженными жилами и мышцами бегут к венцу тленному, вот так или даже еще более мы должны бежать к венцу нетленному. Я смотрю на церковь, на людей, так мало атлетов. Некоторые люди буквально спят духовно, они дремлют вечно и не могут проснуться. Они могут даже вовремя прийти порой. Друзья, но это не то христианство, к которому призывал Павел. Павел призывает быть посвященными, жертвенными, дисциплинированными. И именно об этом речь и пойдет в сегодняшней проповеди, потому что именно об этом речь идет в данном тексте. Вообще, спортивные сравнения часто всплывают в посланиях Павла. В первом послании Коринфянам 9:26 он говорит: «Я бегу не так, как на неверное». Он сравнивает себя с бегуном. Дальше он сравнивает себя с борцом или с боксером. «Бьюсь не так, чтобы бить воздух». Во втором Тимофею 4:7-8 в конце своей жизни он сравнивает себя опять с бегуном, который пробежал свою дистанцию. Помните, это сказано: «Подвигом добрым я подвязался, терчение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Он сравнивает себя со спортсменом, который пробежал свою дистанцию и в конце должен получить венец. И этот тленный венец он сравнивает с нетленным венцом, который ожидает получить от Господа. Друзья, нам нужно научиться смотреть на свою христианскую жизнь, на свое хождение перед Богом, как на спортивный забег, как на участие в спортивных соревнованиях. Но не в том смысле, что мы соперничаем друг с другом, конкурируем. Конечно, Павел был далек от этого, я думаю, понятно. А в том смысле, что мы прилагаем усилия, что мы стараемся, что мы хотим послужить, уподобиться Христу не меньше, чем атлеты, которые рвут сухожилия и мышцы ради того, чтобы получить медаль, грамоту или венок. Что же необходимо, друзья, для того, чтобы вы, все мы, относились к своему служению перед Богом, к своему росту в практическом освящении точно так же, как спортсмены, лучшие спортсмены относятся к своим выступлениям? Я бы даже, наверное, по-другому сказал. Зачем мы говорим так? Давайте скажем иначе. Что же нужно для того, чтобы нам относиться к своему служению и росту в освящении лучше, чем лучшие спортсмены относятся к своим спортивным выступлениям? Лучше, чем лучшие бегуны относятся к своим соревнованиям? Что же для этого необходимо? Для ответа на этот вопрос обратимся к тексту. Вначале рассмотрим 12 стих. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Первое, что необходимо для того, чтобы относиться к своему росту в освящении не менее, даже лучше, не менее серьезно, чем бегуны относятся к преодолению дистанции, необходимо иметь понимание своего несовершенства. Понимание своего несовершенства подобно началу забега. Нам нужно иметь понимание своего несовершенства перед Богом. И это подобно старту, началу забега. Вот что, оказывается, важно. Мы должны осознавать себя несовершенными. Мы должны жить с разумным чувством неудовлетворенности. И Павел жил с ним. И он говорит в 11 стихе: «Я стремлюсь достигнуть воскресения мертвых». И в 12 стихе говорит: «Хотя я так и говорю, не подумайте, что я считаю уже себя достигшим или совершенным. Я только стремлюсь». И все это звучит против духовного самодовольства, против лени и апатии. Встречали ли вы таких людей, которые... Я встречал. Ему предлагаешь изучать Библию, он говорит: «А я знаю Библию». Вот реально я встречал людей, говорят: «А я знаю Библию, мне не надо читать». Безумное самодовольство. Спросить себя, не являюсь ли я таким человеком, который считает себя самодовольным, который не имеет вот этого осознанного чувства несовершенства, разумного чувства своего несовершенства. И Павел имел такое чувство несовершенства своего, он понимал себя несовершенным. Поэтому он говорит: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или стал совершенным». Павел признает, я несовершен. Почему он не считал себя совершенным? Почему Павел не считал себя совершенным? Смотрите, вторая часть 12 стиха. «Но стремлюсь, не достигну ли я так, как достиг меня Христос Иисус». Вот почему Павел считал себя несовершенным. Дело в том, что Христос достиг его по дороге в Дамаск и позиционно или юридически сделал его святым в глазах Бога. Христос спас Павла и сделал его святым в глазах Бога. Так, да? Вот таким образом Христос достиг Павла. Павел говорит, Христос меня достиг таким образом, что Он спас меня и сделал святым в глазах Бога. Совершенным. Посадил на небесах, как сказано в Ефесянам 2 глава. И теперь я не удовлетворен, знаете чем, почему я бегу-то? Потому что моя практическая жизнь, практическое освящение, не соответствует моему высокому званию. То есть мое практическое освящение отстает от моего позиционного освящения. В практической жизни я согрешаю, я несовершенный человек. Вот что мотивировало Павла. Он понимал, что в глазах Бога он выглядит святым, потому что Бог смотрит на него через призму Голгофы. Но понимал, что в практической жизни он не является абсолютно совершенным в моральном и духовном смысле. И понимание вот этой разницы между позиционным освящением и практическим, вот понимание этой разницы мотивировало его бежать еще сильнее. И Павел говорит, я хочу достичь Христа так, как Он достиг меня. Другими словами, он говорит, я хочу, чтобы мое практическое освящение достигло моего позиционного освящения. Я хочу, чтобы мое практическое освящение стало более подобно моему положению перед Богом. А можем ли мы на земле достичь той точки, когда мы станем такими же совершенными в практической жизни, какими мы являемся в глазах Бога юридически или позиционно? Можем? Нет. Следовательно, бег никогда не закончится, пока мы не освободимся от этой греховной плоти. Мы имеем греховную плоть, она не искуплена. И пока мы не умрем или не восхитимся, бег не закончится. Пожилые люди говорят нам, мы не можем ничего учить, ничего не можем понимать, ничего не помним, плохо слышим, плохо видим. Вы что, прибежали? Да вам трудно бежать. Мы хотим вам помочь бежать. Мы понимаем, что когда-то и нам будет так же трудно бежать. Некоторым уже сейчас. Но перестать бежать нельзя все равно. Как одна сестра говорит другой, не можешь бежать, ползи. Прилагать усилия нужно, друзья, обязательно. Не прилагать усилия – грех. Причина, почему люди не прилагают усилия, они, может быть, чувствуют себя самодостаточными, такой дух самодовольства, против которого Павел говорит в 12 стихе. Если Павел считал себя несовершенным, то кто из нас подобен Павлу, чтобы считать себя совершенным? Так что нужно прилагать усилия, друзья. А для того, чтобы прилагать усилия, нужно осознавать свое несовершенство перед Богом. Духовный рост начинается с понимания своего несовершенства перед Богом, чувства разумной неудовлетворенности. Известный миссионер Дэвид Брейнард записал в своем дневнике 21 августа 1742 года. Вот смотрите, какое прекрасное чувство неудовлетворенности наполняло его сердце и побуждало его быть более святым. «По ночам во мне идет страшное, доселе мне неизвестная борьба. Я жалкий подлец. Моя вина настолько тяжела, что мне стыдно, когда кто-то проявляет ко мне расположение». Это был один из благочестивейших людей, который жил когда-либо на земле. Чем выше уровень духовной проницательности, тем ярче видны те духовные ошибки и грехи, которые духовно незрелый христианин даже не заметит. Только тот, кто считает себя несовершенным, будет возрастать в освящении. Чем дальше человек от Бога, чем более он плотской и склонный к законничеству, тем сильнее его тенденция скатываться к самодовольству, останавливаться в духовном развитии, тем выше для него опасность пребывать в иллюзии, будто все в его жизни хорошо, и он достиг духовного совершенства. Нам очень важно, друзья, я не хочу уходить из этого пункта быстро, с этой первой позиции, не хочу сойти, потому что здесь нужно нам очень ясно установить это понимание, прийти к ясному пониманию, мы несовершенны. Наше практическое освящение не таково, как позиционное. Нам нужно прилагать много усилий. Вопрос, осознаете ли вы себя несовершенными? Понимаете ли, что вы еще не таковы, и вам нужно меняться? Я недавно дал одному человеку книгу «Война – слово» очень хорошая книга. Она ему очень нужна, он может написать только такую же, только наоборот. Я дал ему, он прочитал, и я спрашиваю, ну что, ты думаешь меняться? Его ответ был, я меняться? Мне меняться? Да я мне вообще. Он думает, что у него все нормально, у него все хорошо, ему не надо меняться. Вот такое самодовольство, друзья, это страшный грех. Это признак либо неверующего человека, либо духовно слабого, неразвитого, который в своем самодовольстве зациклился и остановился в процессе освящения. Чтобы придать более практичный оттенок вот тому, о чем я сейчас говорю, я хочу назвать четыре признака духовного самодовольства. Четыре признака самодовольного человека, который не развивается, и он остановился в освящении. Я только четыре отметил, может быть, можно больше. Ну, что я заметил за годы служения, общаясь с людьми, исследуя свое сердце. Итак, первый признак духовного самодовольства, первый признак самодовольного человека, который не развивается в освящении – отсутствие подотчетности перед святыми церкви. Отсутствие подотчетности перед святыми церкви. То есть нет у него близкого человека, перед которым бы он мог говорить о своих духовных ошибках, проблемах, сильных и слабых сторонах. Вам нужен душепопечитель, это уже анекдот такой христианский. Вам нужен душепопечитель, вы что, у меня уже есть опекаемый. Грустный. Итак, есть ли в вашей жизни человек, с которым вы можете спокойно говорить о своих согрешениях, исповедоваться перед ним, регулярно просить совета, помощи? Если такого человека в вашей жизни нет, это может говорить о вашем духовном самодовольстве. Вы считаете себя достигшим, зрелым, не нуждающимся в помощи духовных наставников. Если человек, который помогает вам меняться, если у вас есть какой-то повторяющийся грех, если человек, который в курсе этой ситуации и который помогает вам изменить ту ситуацию, или вы закрытый человек такой, который думает, что он сам себе поможет. Это самодовольство. Еще скажу вам, друзья, любой душепопечитель, который занимается душепопечением, определенное время возрастает, очень легко видеть и понимать, каким последствиям ведет грех людей. Я беседую с некоторыми людьми и рассказываю им их ошибки, и они думают, что кто-то мне рассказал по секрету про них. Вот. А я говорю, вы знаете, у вас на лбу написано ваши проблемы. Но вы просто в такой лени проводите свою жизнь, что вы даже не думаете, что она так легко читаема всеми. Так что, друзья, первый признак самодовольного человека. Он ни перед кем не отчитывается, он ни перед кем не исповедуется, у него нет наставников, у него нет авторитетов, он никого не признает, он сам себе пастырь, учитель, душепопечитель, все что угодно, и диакон для себя. Полное такое состояние самодовольства. Такой человек никогда не возрастет, он остановился. Второй признак духовно самодовольного человека – отсутствие регулярного изучения Библии. Если вы регулярно не читаете Слово Божие, знаете почему? Причина – гордость. Вы думаете, что вы можете нормально жить без этого. Могу жить без этого. И так все знаю. Если вы не стремитесь изучать Библию, когда церковь собирается для того, чтобы познавать здесь Слово Божие. Если вы не стремитесь, вот вечернее служение наступит, что вы будете делать вечером? Ну, кто-то, может быть, возле телевизора будет лежать и думать, ну, я и так все знаю, один раз сходил, что еще Богу от меня нужно? Это признак гордости, самодовольства, самоуверенности. Человек не будет возрастать в освящении. Или человек, он так закрывает глаза и ищет, ну где же у меня колет или болит что-то, чтобы сказать, я не могу. Как он только чувствует малейший дискомфорт в любой части своего тела, он говорит, о, отлично, я болею, не могу прийти, не обманываю, вроде бы, и делаю, что хочу. Друзья, насколько вы стремитесь познавать Бога, познавать Его Слово, познавать Его истину, читать Писание. Если вы не стремитесь, это значит, что вы не чувствуете себя голодным, нуждающимся, это не чувствуете себя нищим духом. Это значит, что вы не любите Бога, как должно любить, если вы не стремитесь познавать Его Слово. И это признак самодовольства, это признак человека, который остановился в своем забеге и считает себя уже чемпионом, хотя впереди еще много кругов. Третий признак духовного самодовольства – уверенность в своей зрелости, основанная на тщательном исполнении библейских требований. Человек уверен в своей зрелости, потому что он вроде бы все, что нужно, исполняет. Однажды я сам попал в такую ловушку в юности, 14-15 лет назад. И вы знаете, я думал, что у меня все хорошо. Ну, все, что надо делать, я делаю. На собрания хожу, Библию читаю регулярно, каждый день. Ну, что, жертвую там, что могу, где-то подработаю, что-то жертвую. В общем, и я ловил себя на мысли, что у меня все хорошо, я почти не грешу. Это признак духовного самодовольства. Человек думает, что он зрелый, что он развитый, а он остановился, и он не развивается, и он не движется вперед. И четвертый признак духовного самодовольства – закрытость к духовному обучению. Человек не хочет такой упрямый, необучаемый дух, не хочет учиться. Он вообще не понимает, что церковь – это место, где люди учатся. Проанализируйте, что для вас церковь. Церковь – это место, где люди учатся и познают Слово Божие. Но духовно самодовольный человек закрыт к обучению. Он не учит. Для него церковь – это место поговорить, там, что угодно поделать, но только не учиться. Но церковь – это учиться, а христиане – ученики. Христос не сказал, не набрал 12 певцов, хотя мы радуемся прекрасному пению. Христос не набрал 12 актеров, хотя театральную студию мы закрыли здесь. Христос не набрал 12 даже художников, хотя иногда нужно что-то нарисовать, даже в церкви. Но Христос набрал 12 учеников. Христианин – это ученик. Хороший ученик – хороший христианин. Плохой ученик – может быть, вовсе не христианин. Мы иногда смотрим на некоторых людей и думаем, ну что же это за христиане, не поддающиеся обучению? Ответ простой. Сразу камень снимается с сердца. Люди, которые не хотят учиться, познавая Слово Божие, не хотят ходить в церковь, слушать проповеди, не хотят говорить о своих проблемах, не хотят читать Библию. Это люди неверующие. Неверующие. Вот все, сразу легко становится, все понятно. А так можно запутаться совсем. Итак, друзья, если человек закрыт к обучению, он самодовольный, он либо неверующий, либо он самый слабый христианин. Я несколько лет назад предложил одному брату, проповеднику, надеюсь, что он брат, поизучать Слово Божие, изучать Писание, помочь ему проповеди готовить. Он сказал, я учиться, мне готовить, да я уже столько лет проповедую, я все знаю. Но, как выяснилось, он не знает вообще ничего. Другой у нас был здесь человек, у которого большие духовные проблемы. Мы предлагали ему познавать Слово Божие, а он махал Библией и говорил, что 40 раз прочитал ее от корки до корки. Хотя не знает элементарных атрибутов Бога, которые дети проходят на библейской школе с 7 лет до 9. Вот это самодовольство, друзья, это признаки самодовольства. И Павел говорит, я не самодовольный. Он, конечно, видел Христа по-настоящему, не так, как некоторые говорят сегодня. И общался с ним, действительно. И он говорит, я не самодовольный, я не удовлетворен собой, я не посчитаю себя достигшим, совершенным, я только бегу и стремлюсь достичь Христа так, как Он достиг меня. Итак, друзья, первый признак, первое важное условие, необходимое для того, чтобы наш рост в освящении был не хуже, чем спортивные усилия неверующих людей – первое, что нужно осознавать себя несовершенным. Я несовершенный человек. Мне нужно учиться, мне нужно познавать, мне нужен душепопечитель. Мне нужно, чтобы мне объясняли. А я хочу, а я буду усилия прилагать. Не так, как одна сестра говорит, ну хорошо, я вам позволю со мной заниматься. Только я могу тогда-то, и называет время, когда никто другой не может. Это что это за спортсмен такой? Понимаете, это абсурд. Итак, друзья, я недоволен собой, мне нужно меняться, мне нужны пастыри, мне нужны наставники, мне нужно учиться, мне нужно познавать Бога. Вот это признак развития. Другое мышление – признак остановки, признак неразвития. Обратимся теперь к 13 стиху. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, для того, чтобы относиться к своему духовному развитию не менее серьезно, чем лучшие бегуны относятся к преодолению дистанции, необходимо помнить, что…» Второй пункт. Отказ от зацикленности на успехах и неудачах прошлого – важное условие для преодоления забега. Итак, старт начен, друзья, старт начен. Старт в этом забеге начинается, что человек понимает, я несовершен, мне нужно бежать, мне нужно прилагать усилия. Для того, чтобы саму дистанцию пройти нормально, Павел говорит, я не оглядываюсь назад. Он не был человеком, который бегает спиной вперед. Я слышал о таком человеке, он там пробежал всю Индию. Павел говорит, я не оглядываюсь назад, я смотрю вперед, я бегу вперед. Для того, чтобы преодолеть забег, не нужно оглядываться назад. Вот что может помешать. И Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. То есть я понимаю, что я несовершен.
Но я забываю заднее, то есть я не живу прошлым. Я простираюсь вперед, то есть я стремлюсь в будущее. И как мы уже отметили, слово «простираюсь вперед» означает «вытягиваюсь», «стремлюсь». Слово обозначает бегуна, который протягивает руки в направлении к финишу.
Так что, друзья, если вы хотите действительно хорошо преодолеть забег, нужно начать с неудовлетворенности, с понимания несовершенства. И дальше нужно не оглядываться назад. Что это значит не оглядываться назад? Это значит, что в своем беге ради уподобления Христу христианин должен забывать как об успехах, так и о неудачах прошлого. Забывать в разумном смысле этого слова. Павел говорит, я забываю. Хотите возрастать в освящении, забудьте о своих успехах и достижениях прошлого. Павел забыл о своих религиозных достижениях в иудаизме. Ну, забыл не в смысле вообще вычеркнул из памяти, а в смысле, что он больше не рассчитывает на эти заслуги как способ угодить Богу. Знаете, многие знаменитые спортсмены, очень талантливые и одаренные, они проигрывали порой состязания только из-за того, что не могли на них правильно настроиться. Не могли правильно настроиться в том смысле, что они смотрели на свой забег там, или какой-то другой старт через призму своих достижений. Я чемпион, я победитель того, того, другого. И вот с этим багажом они выходят и они проигрывают. Очень часто тренеры, настраивая спортсменов, олимпийских чемпионов и других, они последние слова говорят, забудь, ты никто, выходи, ты никто. И когда человек полностью отключается и настраивается на сам забег, а не думает о чем-то другом, тогда у него есть шанс победить. Если мы хотим возрастать в освящении, нам нужно понять, что мы перед Богом никто. И нам нужно забыть об успехах прошлого. Вы пожертвовали столько-то денег, вы сделали много дел милосердия, вы привели ко Христу столько-то человек. Забудьте об этом. Потому что если вы будете оценивать свою жизнь сквозь призму своих заслуг и успехов, вы никогда не возрастете. Ты мне говоришь, мне нужно меняться, а ты знаешь, кто я такой? А ты знаешь, сколько я сделала? И так далее. Ты не понимаешь, с кем разговариваешь. Это человек, который зациклился на каких-то успехах прошлого. А если их еще разобрать, там они, может, даже не успехи. Ну, по крайней мере, он думает, что это успехи. Так что, друзья, очень важно нам забыть о успехах прошлого. Но не только о успехах прошлого нужно забыть, чтобы пробежать эту дистанцию. Нужно забыть и о неудачах прошлого. Хотите возрастать в освящении, тогда забудьте о неудачах прошлого. Забывая заднее, говорит Павел. У каждого из нас, я уверен, у каждого из нас, где-то в лабиринтах сознания существуют факты, события, грехи, воспоминания, о которых, мягко говоря, нам неприятно. Мы порой можем думать, о, если бы я мог или могла вернуться тогда, вот туда, в то время, с этими знаниями, я бы все сделал по-другому. Но время не вернуть назад. Человек может жить с этой болью. Человек может жить с этой болью очень серьезно и долго. И так сильно сфокусироваться на этой боли, что перестать бежать, перестать двигаться вперед, зациклиться на неудачах прошлого. Павел говорит, этого делать нельзя. Забудьте о неудачах прошлого. В разумном смысле. Я не имею в виду забыть, это в том смысле, чтобы забыть все уроки, которые из этого нужно вынести. Я имею в виду забыть в том смысле, чтобы неудачи прошлого не мешали вашему росту в освящении сегодня. Некоторые люди всю жизнь казнят себя за то, что давным-давно прошло, исповедано перед Богом, и изменить невозможно. Вместо того, чтобы активно, жертвенно служить сегодня, они возвращаются назад в ту боль, и страдают, и останавливаются, и не развиваются. У вас, наверное, есть какая-то вот эта черная сторона, может быть, вашего сознания, или какая-то память, где вам особенно больно, где вам особенно неприятно. И у Павла была такая часть жизни. Не так ли, да? Он делал самые отвратительные вещи, о которых все знали. Может быть, о вашей боли и о вашем беспокойстве не все знают, а о нем все знали. Все знали, что когда убивали Стефана, побивали камнями, он стоял, сторожил одежду убивающих и одобрял убиение. Все знали, да? Все знали, что он гнал церковь. И на него многие смотрели с подозрением, и ему не доверяли, и думали, что, может быть, он притворяется только, чтобы устроить еще большее гонение. Но Павел смог с этим справиться. Вы знаете, он не жил из-за этого в депрессии. И он говорит, я не фокусируюсь на этом прошлом.
Он проявил огромную самодисциплину, мог взять себя в руки для того, чтобы бежать вперед. Вот иногда кто-то заходит, да, и всем хочется повернуться и посмотреть, ну кто же зашел? Даже в самом малом научитесь учить себя, ну не поворачивайтесь, не смотрите. Иногда проезжаю на автомобиле и хочется посмотреть куда-то, в знакомое место. Я просто говорю себе, я хочу себя приучить к самодисциплине, я просто еду прямо, и я не поворачиваюсь, не смотрю. Такие мелкие вещи, да? Нам нужно научиться не смотреть назад на успехи и неудачи прошлого, для того, чтобы эффективно двигаться вперед. Это понимает любой спортсмен. Я думаю, каждый из вас участвовал когда-нибудь в спортивном забеге. Поднимите руки, кто бегал когда-нибудь, чтобы там был старт, финишная черта, пусть она мелом даже начерчена. Все, очень актуальная тема, не так ли? Очень понятно, да? Вы стартуете, вы бежите, есть финиш. Два условия мы уже знаем. Первое условие состоит в том, чтобы осознавать себя несовершенным. Второе, не нужно оглядываться назад. Третье. В заключении рассмотрим 14 стих. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе, для того, чтобы относиться к своему духовному развитию не менее серьезно, чем лучшие бегуны относятся к преодолению дистанции, необходимо помнить, что, третий пункт, стремление к небесной награде подобно стремлению к призу, вручаемому после окончания забега». Итак, мы побежали, мы не оглядываемся назад, и мы стремимся к небесной награде точно так же, а я бы хотел, чтобы еще лучше, как спортсмены, легкоатлеты в данном случае, стремятся к финишу, чтобы за этой финишной чертой получить приз. И Павел говорит, я стремлюсь, то есть я прилагаю максимальные усилия, я стремлюсь к цели, уподоблению Христу, словно бегун к финишной черте. Он говорит, я стремлюсь к почести, мы уже рассматривали это слово почесть, к призу. Это речь идет о призе, который получал человек в конце соревнований, победитель спортивных соревнований. Он говорит, я стремлюсь к почести, и он объясняет здесь, когда этот приз будет вручен. Когда верующий получит этот приз? Верующий, который осознает себя несовершенным, верующий, который не оглядывается назад, который бежит вперед, напрягая все свои духовные мускулы. Когда же он получит этот приз? Здесь ответ. Высшего звания, вот неудачный перевод, лучше перевести высшего призвания, в смысле призыв в небеса. Я получу этот приз, когда Господь призовет меня в небеса. Вот о чем он говорит здесь. Речь идет о заключительном этапе спасения. Речь идет о прославлении. Когда я соединюсь со Христом, я получу этот приз. Итак, Павел был подобен легкоатлету, который бежит изо всех сил. Он стремится, и он напряжен максимально для того, чтобы получить этот приз, небесную награду, которую даст ему Господь. По окончанию забега, а забегом была его жизнь. Награждение спортсменов – это известное явление. Как я уже говорил, победителей Олимпийских игр, Истинских игр награждали венцами. Победитель Олимпийских игр получал венок из маслинных ветвей. Победитель Истинских игр получал сосновый венок. А победителю были еще такие игры, Пифийские игры, в Делфах проводились эти соревнования, ему вручали лавровый венок. В родном городе этого победителя, ну, в том городе, в котором он родился и жил, чествовали очень высоко, ему воздавались почести, различными привилегиями он мог пользоваться. Нечто подобное происходит и сегодня. Победитель последних летних Олимпийских игр, член сборной команды России, за первое место получал 150 тысяч долларов, еще золотую медаль, которую он мог всегда продать за 50 тысяч долларов, если хотел. Например, победитель Олимпиады, последней Олимпиады, иранский тяжелоатлет, был удостоен большой чести. Правительство его страны прислало за ним персональный самолет и вручило чек на $1 миллион. Спортсмены получают какую-то награду. Я думаю, вы видели картину, когда награждение спортсменов на каких-то высоких международных соревнованиях, когда спортсмен стоит на пьедестале почета, играет гимн его страны, ему одевают медаль на шею. Многие спортсмены, если вы обратили внимание, плачут, да? Почему они плачут? Потому что вся жизнь была ради этого построена. Как правило, я сам занимался в юности спортом, как правило, все выдающиеся спортсмены – это люди, которые начинали тренироваться с 7 лет, если речь идет о гимнастике, художественной гимнастике, то я знаком с некоторыми девушками, которые тренировались с 3 лет, с 4 лет, вот с 4 лет, с 5 лет они жили в интернате, в спортивном интернате, и уже в 15-17 лет в современной спортивной гимнастике, художественной гимнастике их карьера заканчивается. Вся жизнь была построена ради этого, все здоровье, все силы были отданы, и вот этот пик, ради которого он шел, друзья, но наше награждение, когда я вижу такое впереди. Наша награда впереди, наш триумф впереди. Сам Господь будет награждать вечной наградой своих верных рабов. И Он даст нам не эту медаль какую-то, не венок какой-то. Он даст нам вечную награду. У кого дело, которое Он строил, устоит, тот получит награду. Побеждающий облечется в белые одежды. Не изглажу имени его из книги жизни, говорит Господь. Исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие ноги к правде, как звезды вовеки навсегда. Петр говорит о верных пастырях. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Вот к какой награде стремился Павел. Вот что ждет всех верных детей. И, друзья, обратите внимание, не одного чемпиона, а всех верных, кто изо всех сил выкладывался в беге ради уподобления Христу. Научитесь смотреть на свое освящение, как на спортивный забег. Во-первых, осознавая свое несовершенство. Во-вторых, не зацикливаясь на успехах и неудачах прошлого. В-третьих, стремясь к небесной награде, прилагайте максимум усилий. Жертвуйте своим временем, средствами, всем. Ведь нас ждет награда. Всем, чем мы жертвуем, сгорит. А все, что мы получим, будет вечно. Какой восхитительный наш Бог. С 1896 года, история современных Олимпийских игр, марафонский бег присутствует в программе летних Олимпийских игр. Дистанция забега 42 километра 195 метров. И люди бегут, и им тяжело бежать. И их силы на пределе. И вы знаете, что проводится этот забег, я думаю, многие из вас знают, в честь очень известного события, которое произошло в 490 году до Рождества Христова. В местечке Марафон греческая армия сражалась с армией персов. От исхода битвы зависела судьба города Афины. Если бы персы победили, а их силы были более велики, если бы персы победили, тогда бы Афины был разграблен, жители уведены в рабство. В общем, этому городу грозила катастрофа. Жители Афин ожидали новостей о итоге битвы. И вот как только греческая армия стала побеждать, как только персы обратились в бегство, греческий полководец послал в Афины самого быстрого гонца Диомедона с вестью о победе. Вы знаете, Диомедон отбросил одежду, он отбросил свой щит, и он бежал изо всех сил, которые только у него были, бежал 42 километра 200 метров. Усталость, ушибы, затекшие ноги, пересохшие от жажды губы, ничто не могло его остановить. Добежав до базарной площади Афин, он с криком «Радуйтесь, мы победили!» упал мертвым. В беге ради уподобления Христу каждый из нас должен выкладываться ничуть не меньше. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!